8. Тимоха и правда оказался спокойным и неконфликтным попутчиком. Под конец поездки, окончательно осмелев, я даже его погладил. Широченный хобот, поросший жесткой, как у кабана, щетиной, на ощупь оказался сухим и теплым, а огромные бивни — гладкими и твердыми, как полированное дерево. Обалдеть, конечно! Живой мамонт! Еще и рабочий! Если я правильно понял слова Егора про то, что шерстистый гигант помогает им при погрузке вагонов. Впрочем, чего я удивляюсь? В Индии же слонов где только не используют. Вот и здесь мамонт, похоже, вполне обычное, прирученное животное вроде лошади и собаки. Вопрос только в том, как получилось, что они не вымерли, или их появление тоже связано с оком зимы? Сойти с поезда оказалось той еще задачкой. Засов-то я открыл, и окошко в верхней части двери образовалось достаточное, чтобы в него пролезть. Вот только проделывать это на ходу и в сумерках было довольно опасным занятием. Благо, перед переездом поезд сильно сбавил скорость. Возможно, это Егор специально дал мне возможность сойти. Был уже поздний вечер, окна домов расцветали изнутри огнями, на улицах тоже зажигались фонари. Прохожих на улицах, правда, на глазах становилось все меньше. Мне даже с трудом удалось поймать извозчика. А когда тот услыхал, куда мне надо, заломил цену аж в 10 копеек. Хотя ехать вроде бы было не очень далеко. Разговорившись с ним по пути, я понял, что трактир «Старый Ушкуйник», то самое условленное место, где я мог отыскать Велесова, пользовался в городе дурной славой, как, собственно, и весь прилегающий райончик. Располагалось заведение на самом берегу речушки под названием «Ушайка», рядом с обгоревшими развалинами какого-то старого кирпичного здания, очертаниями похожего на церковь. Извозчик высадил меня, не доезжая 300 метров, и, развернув лошаденку, тут же заторопился прочь. Обнадеживающее начало. Уже окончательно стемнело. Ориентироваться приходилось по немногочисленным фонарям, но приземистое бревенчатое здание трактира можно было отыскать издалека, ориентируясь по звукам. Двери заведения были распахнуты настежь, изнутри доносились бренчание музыки и нестройный гул голосов. Чуть поодаль, за углом, кажется, шла какая-то потасовка, оттуда доносились характерные пьяные выкрики. Сунув руки в карманы и подняв воротник пальто, я преодолел остаток пути до трактира быстрым шагом, почти бегом. Изрядно похолодало, дождь накрапывал холоднющий вперемешку со снежной крупой, так что хотелось побыстрее спрятаться в тепло. Внутри трактир оказался гораздо теснее, чем выглядел снаружи. Но это из-за того, что пространство было поделено на несколько залов, общие и отдельные кабинеты. В общем зале было так душно и накурено, что не помогали даже открытые настежь двери. Оно и понятно. Народу сюда набилось столько, что за каждым столом, рассчитанным человек на 6, сидело по 10, а то и по 12. Благо, вместо стульев тут использовались широкие деревянные лавки. Да, собственно, и вся обстановка была непритязательной. Голые бревенчатые стены, дощатый пол, столы без скатертей. Публика тоже подобралась соответствующая. Большинство по виду простые работяги, замызганные и уставшие после тяжелой смены. За дальним столом слева резалась в карты компания блатных. Их можно было распознать и по одежде, и по поведению. В углу, огородившись от основного зала высокой стойкой, расположился коренастый бородатый мужик, которого я принял за самого трактирщика. С очень уж хозяйским видом он всем заправлял. За спиной его высился целый штабель пивных бочек, между которыми зиял широкий проход в кухню, через который туда-сюда основали девушки-подавальщицы. Музыкальное сопровождение обеспечивали двое. На небольшом возвышении рядом со стойкой устроился мужичок, самозабвенно наяривающий на гармошке что-то веселое, народное. А в дальнем конце зала, за столом в окружении собутыльников, какой-то мрачноватый тип перебирал на гитаре тоскливые мелодии. Что характерно, друг другу они, кажется, нисколько не мешали. Я с трудом пробрался к стойке, лавируя между битком набитыми столами. Чуть не столкнулся с одной из подавальщиц, ядреной, раскрасневшейся девицей в расшитом льняном переднике. Та тащила на деревянном подносе столько всякой снеди, что я бы на ее месте точно переломился бы. Стульев возле стойки не было, и те, кто расположился рядом, просто стояли, облокотившись на столешницу. Я кое-как пристроился рядом, пытаясь пробиться поближе к хозяину. Это точно был хозяин заведения, или, по крайней мере, управляющий. Напитки за стойкой разливал его помощник, флегматичного вида паренек с обманчиво неторопливыми движениями. Бородач же следил за залом, раздавал распоряжения персоналу и то и дело строчил что-то в огромной амбарной книге, лежащей на специальном столике рядом с деревянными счетами. «Уважаемый», — окликнул его я, но он на меня и ухом не повел. Зато меня тут же технично перехватил бармен.
«Чего изволите?»
«Я ищу одного человека», — наклонившись поближе к стойке, проговорил я. «Велесова. Знаешь такого?» Парень спокойно кивнул.
«Кто ж его не знает? Вчера заходил, позавчера, а сегодня пока не было. Может, и не будет уже».
«Почему?»
«Ну, в прошлые разы он обычно до темноты наведывался. Но вы подождите, может, объявится еще».
«Хорошо, маякнешь мне? Я не знаю, как он выглядит». Двинув ладонью по стойке, я оставил перед ним 10-копеечную серебряную монетку. Бармен смахнул ее движением фокусника и снова деловито кивнул.
«Брать что-нибудь будете? Водочка, наливочка кедровая, пиво?»
«А Жигулевская есть?» — спросил я. В памяти всплыло название из прошлой жизни.
«Не, его не возим», — спокойно отозвался бармен. «У нас пильзенская, с местного завода Дурдина, 15 копеек».
Он выставил на стойку бутылку зеленоватого стекла. На этикетке по центру значилось «И. Дурдин, Томский завод». А по кругу шли надписи «Товарищество пивомедоваренного завода» и «Пильзенское светлое». «Ладно, попробуем, что за зверь». Бармен ловко перелил пиво в стеклянную кружку и спрятал бутылку. Прислонившись спиной к стойке, я, потягивая напиток, потихоньку разглядывал зал, то и дело бросая взгляд на двери. Народ все прибывал, хотя внутри, казалось бы, и так уже не продохнуть. Впрочем, понаблюдав за посетителями 20 минут, я быстро выявил тенденцию. Работяги, поднабравшись, потихоньку покидали заведение, а на смену им приходили все более мутные личности. Постепенно в общем зале даже стало посвободнее, и я смог занять более удобное место за стойкой подальше от прохода. Вот только ожидание становилось все более тревожным. Уж куйник явно не зря пользовался дурной славой. Ближе к ночи публика здесь собиралась сплошь бандитская. И я здесь смотрелся как совершенно инородный элемент. То и дело я ловил на себе заинтересованные взгляды, и интерес этот мне совсем не льстил. Самое хреновое, а ведь и деваться-то особо некуда. Что если Велесов сегодня не появится? «Эй, дружище!» — окликнул я бармена. «А переночевать у вас здесь можно? Ну, в смысле, комнатки отдельной?»
«Не, комнат не держим. Но вообще мы открыты до самого утра».
Честно говоря, слабое утешение. Ну, хоть на улицу не выставит. Наружу совсем не хочется.
«Повторить?» —
поинтересовался бармен, кивая на опустевшую кружку. Я отказался. И эту-то цедил помаленьку, просто чтобы хоть чем-то себя занять. Да и на вкус пиво было, честно сказать, так себе. Гармонист, похоже, притомившись, покинул помост, собрав мелочевку, которую ему успели накидать в картуз. Большую часть монет, долго пересчитывая, отдал бармену, взамен получив бутылку мутноватой водки с красной сургучной пробкой. Спрятав добычу за пазуху, подхватил подмышку инструмент и нетвердым шагом отправился во свояси. «Осторожнее там, Яшка!» — напутствовал его бармен. «Припозднился ты сегодня чего-то».
«Да кто меня тронет? Каждая ж собака знает!» —
беспечно отмахнулся музыкант. В зале без него стало гораздо тише. Часть посетителей потянулась на улицу. Большая часть оставшихся, разбившись по небольшим группкам, либо играли в карты, либо просто пили горькую под негромкие разговоры. Тип с гитарой запел хрипловатым голосом какую-то заунывную песню про бедолагу-каторжанина, которого дома ждет лишь старенькая мать. Устроившись за одним из опустевших столов у стенки, я выглянул в окно. На улице окончательно стемнело. В то, что Велесов сегодня появится, верилось уже с трудом. Ну и что делать? В поезде я коротал время за чтением книг, прихваченных из библиотеки князя. Но доставать их здесь, пожалуй, не лучшая идея.
«Что, заскучал, служивый?» —
поинтересовался невысокий худощавый мужичонка неопределенного возраста, с хитрым взглядом и зияющей дырой на месте двух передних зубов. Я и не заметил, как он подсел. В руках тип держал что-то вроде деревянных четок, которые непрерывно перебирал пальцами, чуть слышно щелкая бусинами. На фалангах синели грубо сделанные татуировки. «С чего ты взял, что я служивый?»
«Так шинелька-то солдатская. Ну, а не служивый, так кто? Не видал я тебя здесь чего-то».
«Так я и не бывал здесь», — пожал я плечами.
«Ну, а чего сидишь, киснешь? Может, давай к нам в картишки перекинемся?»
Он кивнул на стол у противоположной стены. «Ну да, ну да, нашел дурачка. Катать в карты с подобными ребятами в лучшем случае без штанов оставит. Воздержусь».
«У, словечки-то какие умные, знаешь!» Насмешливо отозвался Щербатый, но взгляд его сверкнул недобро. «Так ты, наверное, это, студент? Вас тут сейчас к осени развелось, как мышей под баней».
Внешность моего собеседника была обманчива. На вид мелкая плюгавая сошка, но манера поведения и вкрадчивый, негромкий голос выдавал в нем опытного тертого разводилу. Такие порой опаснее, чем обычные дуболомы. Не бычат, не угрожают, заходят из-под тишка и в драку обычно не лезут, но если уж начинается потасовка, то именно от таких вот и жди подленького удара заточкой в печень. В прошлой жизни я определенно знавал таких людей. И знавал хорошо. В воздухе запахло неприятностями. Впрочем, кажется, это обычная атмосфера этого заведения.
«Тебе чего надо?» — спокойно спросил я. «Да так, ребята вон интересуются, что ж тут за новый персонаж нарисовался?»
«О, да ты и сам какие словечки-то знаешь!»
«А то!»
— смерив меня внимательным взглядом, Щербатый наконец спросил прямо.
«Демьяна, говорят, искал?»
«У кого-то длинный язык, как я посмотрю. Или уши?»
«Ну, на Федула-то не гони, он свой человек. А вот Демьяну тут не рады. Мы ему и в первый раз намекнули, чтоб сюда не совался, но он что-то зачастил в последнее время».
«Мне-то ты зачем все это рассказываешь?» Изобразив безразличие, поморщился я.
«Так зачем он тебе понадобился? Дела с ним какие-то ведешь?»
«А похоже».
«Ты отвечай, коли спрашивают. Ишь, заюлил».
Со снисходительно дружелюбного вкрадчивого тона Щербатый моментально переключился на угрожающий, будто маску сбросил. Впрочем, маска эта могла обмануть разве что совсем уже доверчивого простачка. «Задолжал мне Демьян», — выбрал я самую безопасную версию. «Прослышал, что видели его здесь. Вот решил проверить». Щербатый ухмыльнулся. Кажется, это объяснение его устроило.
«Задолжать-то он много кому задолжал. Вон и пахану нашему. И что, собираешься его здесь дожидаться?»
«Тебе-то какое дело?»
«А ты не дерзи, студент».
Снова, подпустив в голос угрожающие нотки, покачал головой урка.
«Мы тут таких дерзких не любим».
Мимоходом, будто невзначай, я бросил взгляд на компанию картежников. Те уже давно бросили игру, только один в надвинутой на самый нос кепке вальяжно тасовал колоду. Остальные поглядывали в нашу сторону. В зале медленно, будто тянущаяся с ложки струйка меда, разливалось напряжение. Я вздохнул. Ясно было, как белый день, куда все клонится. С точки зрения собравшейся здесь шушеры, я выгляжу этаким ягненком, забредшим прямо в волчье логово. Молодой, чистенький, одет прилично, портфельчик опять же с собой какой-то. Тут уж Юли не Юли в покое не оставят. Я для них главное развлечение на вечер. Весь вопрос только в том, как конкретно меня развести. В карты обуть, напоить до беспамятства и ограбить, или напрямую драку вытянуть да огреть чем-нибудь по башке. Им любой вариант подойдет. А для начала подослали того, у кого язык получше подвешен, так сказать, прощупать почву.
«А что, студент, может, тяпнем по маленькой-то?»
Вдруг, снова напустив на себя благодушный вид, предложил Щербатый.
«Федул, ну-ка сообрази нам пузырек».
Я едва сдержался от усмешки. Настолько он оказался предсказуемым. Впрочем, его-то я сразу видел насквозь. Меня больше занимали собственные реакции. Страх-то где? Ночь, чужой город, один против целой банды уркаганов, да еще и на их территории. Нормальному человеку должно быть страшно, Но я, как ни прислушивался к себе, не мог распознать даже тени смятения. Наоборот, происходящее вызывало во мне какую-то странную дрожь предвкушения, а кулаки так и норовили сжаться сами собой. Я вздохнул. Погиб я не своей смертью, это я уже вспомнил. Но оно и не удивительно. Я, похоже, был тем еще отморозком. Этак я и в нынешней жизни долго не задержусь. Бросил еще один взгляд на дружков Щербатова и поймал себя на мысли, что уже прикидываю, на что каждый из них способен. Первыми надо валить вон тех двоих, самых здоровых, и отступать к стойке, чтобы со спины не зашли. Огнестрел у них вряд ли есть, явно не их уровень. Так что ножи, дубинки какие-нибудь, может, кастеты. А к черту! Я до сих пор не помню, кто я. Но суть свою, похоже, не спрячешь. Остается просто отпустить ее. Как говорится, расслабиться и получать удовольствие. Бармен тем временем притащил бутылку водки и два стакана. Щербатый вальяжно наполнил оба примерно до половины, подвинул один мне. «Ну че, вздрогнем?» И первый поднес стакан ко рту. «Да ты, видно, совсем без ума, пес», — брезгливо поморщился я. «И правда решил, что я буду пить с таким, как ты?» «А чего бы нет?» — зло скривился он, ставя стакан на стол и подавшись вперед. «Че, благородие из себя строишь, что ли?» Граф выискался. «Княжич», — поправил я, — «а теперь пшел вон из-за моего стола, пока пинками не погнал». В зале вдруг установилась полнейшая тишина. Даже тип с гитарой в дальнем углу застыл, прижав струны ладонью. В одном я насчет Щербатова ошибся. Он оказался куда опаснее, чем я думал. «Ах ты, гнида!» Мгновенно рассвирепев, он бросился на меня прямо через стол. Ударил, метя в горло. Перехватив за запястье, я резко вывернул ему руку. Узкая, как шило, заточка выпала, вонзившись в столешницу. Каким-то шальным приемом, швырнув Щербатова через бедро, я от души приложил его копчиком об пол, а потом пинком отбросил подальше. Дружков его не пришлось долго ждать. Завертелось все моментально. Пьяные выкрики, визги официанток, звуки ударов и бьющиеся посуды наполнили зал трактира, будто врубленная на всю катушку музыка. И, похоже, мелодия эта была здесь хорошо знакома. Как я и думал, первыми на меня ринулись двое здоровенных громил, похожих друг на друга, как братья. Косматые, бородатые, в каких-то телогрейках из вывернутой мехом наружу овчины. Действовали они грубо и незамысловато, слишком полагаясь на свои габариты, чем и поплатились. Об голову одному из них я разбил бутылку водки. Получилось, правда, совсем не так весело и эффектно, как в кино. Стекло не разлетелось мелкими брызгами, а раскололось на несколько крупных осколков, порезавших противнику лицо. Рухнул он, как подкошенный. Второй, ревя как медведь, попытался ударить меня, но лишь впустую молотил кулачищами по воздуху. Здоровый, но слишком медлительный. Легко уходя от атаки, я в ответ провел несколько ударов в корпус, но быстро понял, что это бесполезно. А вот от меткого пинка под коленную чашечку детина послушно сложился вдвое, подставив заднюю сторону шеи под рубящий удар ладонью. Пока разбирался с этой сладкой парочкой, вокруг меня собрались, кажется, все посетители трактира. Сразу четверо попытались навалиться все разом, но тут же отхлынули. Кто с расквашенным носом, кто подпрыгивая на одной ноге. Но на смену им перли новые и новые. Я закружился на месте, подмечая взглядом, кто из нападающих вооружен, и стараясь не подпускать их ближе, и самое главное, не давать зайти за спину. Сорвал с шеи шарф, быстро накрутил его вокруг правой ладони, защищая костяшки. Страха по-прежнему не было, только какой-то совсем уж безрассудный азарт и ярость. Ох, как я, оказывается, люблю бить людей. Или просто конкретно такую вот публику ненавижу так, что это въелось в меня до самых печенок. Удары я раздавал, не задумываясь, дав волю отработанным рефлексам. Здорово выручало и доставшееся тело. Сын Аскольда, похоже, рос далеко не неженкой, тяжелой работы не чурался и мышцы нарастил крепкие. Да и к ухваткам и приемам моим тело адаптировалось на удивление легко, будто настоящий Богдан тоже не прочь был начистить кому-нибудь морду. Драться пришлось всерьез, насмерть. Наглого чужака не просто хотели проучить, В руках нападающих все чаще мелькали ножи, розочки из разбитых бутылок и прочие подручные предметы. Чтобы не попасть в окружение, мне пришлось изрядно побегать. Попытался прорваться к дверям, но оттуда меня технично оттесняли. До поры до времени все это было даже весело, но народу против меня набралось что-то очень уж много. Надо как-то прорываться. Отбросил очередного урку ударом ноги, от души припечатал следующего морды об стол и тут же рванул за шкирку, чтобы прикрыться им как щитом. С ревом швырнул обмякшее тело в толпу и, выиграв так пару секунд, запрыгнул на лавку, а потом и на стол. Пробежался прямо по тарелкам с недоеденной снедью, чуть не поскользнувшись на какой-то каше. Еще и от нескольких бутылок умудрился увернуться, которыми в меня швырялись. За спинами мелкой шушеры разглядел более серьезных ребят. У дверей в соседний зал стоял лысый хмырь в распахнутом кожаном плаще, под которым виднелась шелковая жилетка и темная рубашка с галстуком. В правом глазу поблескивало круглое стеклышко монокля. Похоже, главарь какой-то. Слишком уж приличный прикид для всей этой компании. В драку он не лез, не по рангу. Рядом с ним стояли еще двое типов, тоже в потертых кожаных куртках с отороченными мехом воротниками. Я рванул в его сторону, опрокидывая стол, чтобы немного задержать преследователей. Телохранители главаря дернулись мне навстречу, но я опередил их, выхватывая револьвер. Наставил дуло в лоб лысому, выкрикнув во всю глотку «Стоять всем!». В кабаке уже второй раз за этот вечер воцарилась тишина. Такая густая, что в ней отчетливо был слышен щелчок, с которым я взвел курок револьвера. Ему вторили еще два, сливаясь в единый аккорд. Телохранители главаря тоже направили на меня револьверы. Палец на спусковом крючке моментально занемел от напряжения. Лысый смотрел спокойно, пристально. Не на дуло, направленное прямо ему между глаз, а на меня. Даже монокль не выронил. Только, кажется, еще крепче зажал его в глазнице. Аура необычная. Точно одаренный, но не нефилим. Эдра не сформирована в полноценные энергетические структуры, а просто окутывает его едва различимым полупрозрачным коконом. «Что за балаган?» — процедил он, обводя взглядом зал. «Кто начал?» Бандюганы, запыхавшиеся, злые, смотрели из-под лобья и переглядывались друг с другом. Ответил за всех Федул, продолжая невозмутимо протирать пивную кружку полотенцем. «Да Витька Шила с гостем чего-то не поделили». «Опять?» — скривился лысый. «Сколько раз говорить? Все разборки на улице». «Да этот фраер сам напросился!» — подал голос Щербатый. «И вообще он с Демьяном путается. Говорит, что тот ему задолжал. Но брешет собака, я ж вижу!» Входная дверь вдруг протяжно скрипнула, впуская кого-то, и после паузы громко хлопнула. По залу прокатились испуганные шепотки. «Демьян! Вот паскудство-то! Помянешь черта, он и появится!» Я стоял спиной к выходу и поворачиваться не решился. Продолжал держать на мушке главаря. Тот перевел взгляд мне за спину и недовольно скривился. «Говорил я тебе, не появляйся здесь больше. Если только не долг отдать пришел. Нет? Ну, я так и думал». Кивнув на меня, спросил. «Твой щенок?» Видимо, получив безмолвный ответ, ненадолго задумался. Наконец, небрежно махнул рукой своим ребятам, и те опустили оружие. «Да не тычь ты в меня, молодой!» — поморщился он. «К тому же тут такое дело!» Не обращая внимания на наведенный на него ствол, он шагнул ко мне вплотную и, взяв за плечо, шепнул негромко на ухо. «Пушка у тебя знатная, конечно. Дорогая, наверное. Но когда смотришь на нее спереди, видно, что патронов в барабане нет». Лысый хлопнул меня по плечу, как старого приятеля, и заговорщически подмигнул. «Отчаянный ты парень, как я погляжу». В ответ я лишь нервно усмехнулся, пряча револьвер за пояс брюк. «А теперь убирайтесь из моего заведения. Оба!» — подытожил лысый. Я обернулся, наконец, к выходу. Велесов стоял на пороге трактира. Огромный, мрачный, грузный, как медведь, одетый в длиннополый плащ с меховой подкладкой. Сходство еще больше усиливалось из-за массивного воротника из черного медвежьего меха. На вид ему было лет за 60. Седина уже вовсю пробивалась и в шевелюре, и в косматых нечесанных бакенбардах, обрамляющих лицо. Но при этом он явно был крепок, как дуб, а кулачищи такие, что, пожалуй, столешницу одним ударом разломит. Неудивительно, что как только он вошел, вокруг него тут же образовалось обширное пустое место. Местная публика от него испуганно пятилась. И это при том, что они не видели того, что видел я, мерцающую багровыми сполохами энергию Эдры, окутывающую его силуэт кровавым нимбом. Внутри у меня все невольно сжалось. Хоть я и совсем недавно в этом мире, но такой тип ауры уже встречал. Демьян Велесов был упырем.